Интервью на РФИ.
Полвека назад Франция пережила почти революционные потрясения, вошедшие в историю как май 1968 года. Студенческие волнения, начавшиеся еще в марте, полностью сошли на нет лишь в июне месяце. Свидетелем событий «Красного мая» была журналист Фатима Салказанова, 3 десятилетия проработавшая на радио «Свобода», а затем в русской редакции РФИ. 10 лет назад, в 40-летнюю годовщину французского мая 68, она поделилась своими воспоминаниями и размышлениями о революционных событиях в Париже и левых идеях, которые вдохновляли тогда студентов-бунтовщиков. Беседу с Фатимой Салказановой в 2008 году записала тогдашний шеф-редактор русской службы РФИ Доминик Дютей. Это архивное интервью снова в нашем эфире. 3 года спустя после ухода из жизни нашей коллеги Фатимы Салказановой.
Я приехала во Францию в декабре 63-го, значит, в мае, но где-то меньше 5 лет, скажем так.
И вы, конечно, уже к тому времени свободно говорили по-французски.
Ну, по-французски я говорила довольно свободно уже в конце первого года пребывания. И в этот момент, в момент майской студенческой революции, я еще преподавала русский язык в Институте восточных языков в Парижском и одновременно внештатно работала для «Радио Свобода». Тогда еще под псевдонимом Екатерина Казанская.
А вы были в Сорбонне, когда полиция разогнала студентов, оккупировавших двор и, кажется, одну из аудиторий престижного Парижского университета?
Да, ну и потом я сама кончала Сорбонну, филологический факультет, одновременно я работала, училась и так далее. И когда Сорбонну студенты заняли, я пошла туда, потому что мне было очень интересно посмотреть, что там происходит. Я туда пошла со своей одной подругой, беженкой из ГДР. Она была этнолог, аспирантка Сорбонны тоже. И мы провели там всю ночь со студентами, которые оккупировали, заняли Сорбонну.
Они заняли ее полностью или только одну из аудиторий?
Ой, нет, там было все занято. И полиция окружила целиком всю Сорбонну, и все залы были заняты, везде были разные собрания разных тенденций политических, я бы сказала так. Вот, но я просидела там всю ночь, и, конечно, я была просто в глубочайшем ужасе от того, что происходит. Вы знаете, мы были там, она беженка из ГДР, я из Советского Союза. И вот я смотрела на этих юных, перевозбужденных комиссаров революции, я смотрела на них с ужасом. И, кстати, может быть, вот это ночное пребывание в Сорбонне, может быть, помогло мне понять движущую силу и пацанов-комиссаров-большевиков, вы знаете. И я вот смотрела на них и думала, вот если бы эти французские комиссары пришли к власти, может быть, они действовали бы так же, как большевики или как красные кхмеры. Ну, так мне казалось тогда. Кстати, может быть, я была не так уж не права, потому что многие из вожаков тогдашнего революционного студенческого майского движения были ярыми сторонниками красных кхмеров. Позднее они повзрослели и извинялись за эту поддержку.
Да, меня интересует вот именно этот парадокс, потому что кричали такие лозунги, они требовали свободы во всем абсолютно, и нравственной, и социальной, и всяческой, и политической.
И сексуальной.
И сексуальной, да. И одновременно они ссылались на самых, что ни на есть, авторитарных диктаторские режимы.
Да, в общем, где-то я думала, что, может быть, для взрыва негодование молодежи были какие-то объективные причины, но я не могла присоединиться к этому движению по одной простой причине. Движение шло под портретами Маркса, Фиделя Кастро, Мао Цзэдуна, Троцкого, Энгельса, Ленина. Но мне там было нечего делать. Так же, как и моей подруге беженки из ГДР, естественно.
Да, а потом еще сели в этот поезд революционный, если можно так выразиться, и коммунисты потом, которые попытались извлечь всю пользу для себя этого движения.
Да, туда направили членов Союза коммунистической молодежи. Вы знаете, Доминик, я не знаю, помните ли вы такого человека Петра Равича?
О, да, очень хорошо, да? Помню. О, да.
Вот, Петр Равич был литературным критиком в газете «Монд», и я с ним дружила, и у нас было несколько друзей, которые как бы дружили вокруг Петра Равича. И в 69-м году он опубликовал книгу под названием «Блокнот контрреволюционера», где он описывает эти майские события, да, и, в частности, приводит высказывания нашей тогдашней молодежи из Советского Союза. Молодых преподавателей, нас было тут человек 5 тогда, Одни преподавали в Сорбонне, другие преподавали в Институте восточных языков. И мы высказывали свои мнения, он все это записывал. И кроме того, там же есть и мнения и людей, потому что сам он бывший узник Освенцима. И он рассказывает, кроме того, впечатления бывших узников концлагерей гитлеровских по поводу этих событий. И, в частности, там есть, например, такой эпизод, как студенты волокли за бороду по тротуару в Нантере профессора, который прошел и через концлагеря гитлеровские, и через все старого еврея за бороду тащили, потому что он для них представлял вот тот самый буржуазный профессорский устой, был олицетворением этого устоя, который нужно было уничтожать. И Петр Равич был тоже в ужасе. Нет, это было страшно. Вы знаете, в Институте восточных языков было несколько профессоров-коммунистов, ну, я не буду называть их имен, вы-то их знаете. И один из них постоянно вывешивал у входа прямо на Рю де Лиль, улице Лиль, портрет, я уже не помню, то ли Маркса, то ли Ленина. А я постоянно подходила и срывала эти портреты. У него же на глазах. Потом у троцкистов были группы такие, почти, я бы сказала, не военизированные, потому что они не были вооружены, естественно, но, скажем, воинственно настроенные группы. И я отказалась участвовать в забастовке. Мы, два человека в русском отделении института, отказались бастовать. Такая была Васютинская и я. Так они приходили, они угрожали, что изобьют, они угрожали, что подкараулят, и вообще от меня мокрое место останется. И, конечно, от всего этого зверела полиция тоже.
А вот генерал де Голь был в жуткой панике. Вот когда он поехал в Баден-Баден, все говорили вначале, что это потому, что его охватила паника, он хотел посоветоваться с генералом Массю. А вот теперь появилась вот недавно информация о том, что якобы де Голь встречался в Баден-Бадене с одним эмиссаром Кремля, чтобы удостовериться, что Советский Союз не будет использовать ситуацию для провоцирования всяческих
революций. Не ведет советские танки.
Это все-таки интересная точка зрения.
Это, конечно, это очень интересно. Но, между прочим, богатые были в панике, потому что продавались квартиры очень дешево, буржуазия, скажем так, обеспеченные слои населения запасались мылом, сигаретами. Улицы были завалены мусором, в мостовых были ямы, потому что булыжники выкорчевывались, их кидали в полицию. Полицейские дубинками избивали каких-то пацанов и девочек прямо на тротуарах, на глазах у людей. Ну, мне тоже досталось просто так, потому что я шла мимо, и мне не понравилось, что трое полицейских бьют девушку, лежащую на тротуаре. Ну, как это могло понравиться, да?
Да.
Нет, лозунги, конечно, у них были у всех чудовищные. Например, даже был такой лозунг «Превратим часовни в писсуары». Ну, в общем, это, конечно, это было поколение, которое не знало войны, и они себе ее устроили, а сегодня они уже, сейчас, в годовщину этих событий, они себя ведут, как я помню, старые большевики или участники Отечественной войны в советских школах. На какой телеканал не сунешься, везде кто-нибудь рассказывает о своей героической деятельности во время майских событий.
Не, ну вот с той лишь разницей, что не все все-таки занимаются самопохвалой. Вот я помню Андре Глюксмана, довольно известный представитель французской интеллигенции, философ, который очень горько себя винил в том, что он был, как он сказал, сам идиотом тогда. Он же был маистом, и сейчас не находит достаточно жестких слов для самобичевания.
Ну да, то, о чем я сказала, что потом, повзрослев, они начали извиняться за то, что оправдывали красных кхмеров. А для меня это не совсем оправдание. Вы знаете, когда эти люди, эти якобы бунтари, комиссары, стали звездами телевидения и министрами, и теперь рассказывают только о благородной стороне все-таки своего участия в майских событиях 68-го года, мне это действует на нервы. Потому что благородного там было мало. Слова, которые они употребляли, им казалось, что они революционеры, и что речь у них даже другая, не такая, как у французов, такая оригинальная у них речь. А вся оригинальность состоялась в том, что каждое второе слово было «классовая борьба», «социализм», «права пролетариата».
Да. А вот интересно, вот, кстати, по этому поводу, вот журнал «Пуэн» в своем последнем выпуске публикует интереснейшую беседу между тогдашним префектом парижской полиции, 90-летним Марисом Гримо, и главным лидером студентов Даниэлем Конбендитом, которому сегодня, кстати, 63 года. И вот получается, что сегодня каждый отдает должное заслугам другого. Конбендит признает за Гримо выдержку и хладнокровие, позволившее избежать большой крови, а Гримо с большим пониманием относится к требованиям участников демонстрации. А вы, как вы сегодня оцениваете майские события? В конечном итоге, что осталось от них в современной Франции?
Во-первых, что они избежали кровопролития, понимаете, полиция все-таки во Франции, трудно себе представить, чтобы она открывала огонь по безоружным людям, студенты не были вооружены, их оружием был булыжник. А я считаю, что, конечно, были какие-то объективные причины для этого. Когда я вспоминаю, что в те годы, когда это все произошло, например, Жорж Брассанс, на мой взгляд, великолепный поэт и певец французский, да. Его запрещали показывать по государственному телевидению. Ему был запрещен вход в радиостудии государственных каналов радио.
Да, такое понимаете? Было, да.
Были книги, там у меня знакомая есть, которая мне рассказывала, что ее исключили из лицея, за то, что она читала какую-то книгу, причем человека, который сейчас уже стал классиком, я не помню чью, но книга была запрещена, и ее исключили из школы, то есть была масса совершенно каких-то запретов, очень нехороших. А вы знаете, насчет кон-бандита я хочу одну вещь сказать, потому что в той же книге Петра Равича, у него есть такой пассаж интересный, я помню, он писал в 68-м году, да, лет через 50 в Париже, возможно, будет станция метро Кон-бандит, площадь имени Кон-бандита, улица Кон-бандита, и вот еще неизвестно, потому что через 50 лет, значит, в 2018-м, так что, может быть, он и не ошибся. Я считаю, что было много очень положительных результатов этой майской революции. Были и отрицательные, потому что они наполнили, переполнили подростков и молодежь ощущением такой большой власти над преподавателями и над профессорами и над обществом, что от этого им, конечно, трудно избавляться. И до сих пор многие из тогдашних участников выглядят безумно, самовлюбленно, самоуверенно. Люди без сомнений. Вы знаете, я не люблю людей, которые ни в чем не сомневаются.
Спасибо большое вам, Фатима.
Вы слушали интервью из архива РФИ. Журналист Фатима Салказанова 10 лет назад поделилась своими воспоминаниями и размышлениями о французских событиях мая 68 года.